Мир вам, братья и сестры. Мы приветствуем всех друзей, которые посетили наш молитвенный дом сегодня. Мы будем читать с вами из Евангелия от Иоанна, из 15 главы, с 1 стиха. Так, Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 1 стиха. Это слова Иисуса Христа. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Аминь. Этот очень хорошо известный нам с вами текст Священного Писания, в котором Иисус Христос использует простую и понятную для жителей Палестины, древних жителей Палестины, аналогию с виноградной лозой. И так как эта аналогия очень хорошо понятна была им, она менее понятна нам с вами. Во-первых, в нашей полосе с вами не растет виноград. Во-вторых, мы с вами жители городские, а не сельские. И поэтому вот эта аналогия, она для нас немножко получается такой как бы отдаленной. И поэтому нам с вами нужно более внимательно вникнуть в этот текст, потому что этот текст говорит об очень важном, отвечает нам на очень важный вопрос. Вопрос о том, почему многие христиане не имеют успеха в очищении, в оставлении своих греховных привычек, а другие, наоборот, очень успешны в этом. И при этом приносят еще много плода для Господа. Поэтому давайте мы с вами посмотрим на эти слова Иисуса Христа и попытаемся ответить на этот вопрос. Приводя эту аналогию, Иисус Христос говорит, что есть два типа ветвей на виноградной лозе. Но такие ветви есть не только на виноградной лозе, они есть, например, и на яблонях. Каждый из нас видел, наверное, как цветут, как растут яблони. Даже живя в городе, все равно иногда мы попадаем за город, и мы можем видеть, что есть ветки, которые, ну, на них почти нету яблок. Они часто еще бывают такие засохшие, на них скукожившиеся листочки, пожелтевшие. А другие ветви прям отламываются просто. Прям вот не собери эти яблоки, не подоткни палку, и все, и ветка отломится от того, что на ней так много таких больших, красивых, красочных, сочных яблок. Вот эту аналогию или похожую аналогию использует Иисус Христос. Он говорит, представьте себе, что Бог как бы вот этот вот садовник, который ходит по этому саду, внимательно каждую лозу просматривает, и вот эти вот сухие ветки такие вот, знаете, с пожелтевшими листочками, они еще отбирают на себя сок, они бесполезны. И каждый садовник знает, что их надо аккуратно отрезать и залепить это место, соответственно, чтобы дерево не сильно болело. Но эти ветви надо убрать, чтобы они не отбирали на себя жизненную силу растения, а она, наоборот, доставалась тем ветвям, на которых есть цветы, на которых есть плоды. И вот эту аналогию приводит Иисус Христос, но Он приводит ее в отношении к духовной жизни. Смотрите, что Он говорит. Он говорит, что если вы не будете приносить плод, имея в виду не яблоки и не виноград, а имея в виду нашу с вами духовную жизнь, Он говорит, если вы не будете приносить плод, то вы будете отторгнуты, отвергнуты. При этом, смотрите, третий стих говорит, что вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Эти слова Иисус Христос не обращает к неверующим. Эти слова Иисус Христос обращает к своим ученикам. Если мы вспомним с вами контекст этих слов, то мы вспомним, что они были сказаны после Тайной вечери, когда Иисус Христос закончил вечерю со своими учениками. В предыдущей главе, последние слова 14 главы, он говорит им, пойдем отсюда. То есть они встали из этой комнаты и пошли в Гефсиманский сад. То есть эти слова были обращены не просто к ученикам, а к самым близким ученикам Иисуса Христа. И тем не менее он говорит им, что если вы не будете приносить плод, то Бог очистит от вас церковь, то Бог очистит от вас, уберет вас. потому что вы не приносите плод. И вы погибнете в огне. Мы знаем с вами, чем, символом чего является огонь. Он является символом гиены, символом ада. Итак, эти слова обращены к верующим, к людям, уже очищенным через слово. То есть это очищение получается не окончательное и зависит от нас с вами, от того, как мы будем приносить плод. Да, мы очищены, но дальше перед нами стоит очень важная задача – приносить плод. Дорогой неверующий друг, если ты сегодня присутствуешь здесь и слышишь эти слова, то эти слова также обращены и к тебе, но не в том смысле. Ты как раз находишься не на лозе, и ты как раз будешь среди тех, кто вместе с сухими ветвями от лозы, как сорняк, выброшен и сожжен. И единственный способ, единственный путь для тебя – это обратиться к Богу, к Иисусу Христу, принять то слово, которое проповедуется, то слово, которое есть в Библии, и только тогда ты сможешь стать частью этой лозы. Ты сможешь стать частью церкви, и тогда можно будет говорить о том, чтобы ты приносил плод. Пока это невозможно для тебя. Но зная это, братья и сестры, встает очень важный вопрос, что значит приносить плод? Иисус Христос приводит здесь аналогию, и в нашей христианской жизни так часто случается, что мы на этой аналогии останавливаемся. Если детишек в воскресной школе, даже в младших классах, спросить про то, как вам остаться на лозе, они скажут, надо приносить плод. Они знают правильный ответ, но если их спросить, если нас с вами спросить, что значит приносить плод? Знаем ли мы это? Задумались ли мы над тем, что значит для нас приносить плод? Ведь это всего лишь аналогия, которую Иисус Христос приводит, чтобы пояснить свои отношения с верующими и наши отношения с Ним и с Отцом Небесным. Итак, что такое приносить плод? Иисус Христос обращается здесь к Своим ученикам и говорит, что Отец винограда. Любой виноградарь, любой садовник сажает деревья в саду. В Палестине сажает виноград, может быть, в наших садах, в нашей полосе сажает яблони, груши. С одной единственной целью, чтобы получить плод. И чтобы этот плод потом использовать, или вкушать его, или продавать его. И точно так же мы с вами должны для себя принять, что то, что хочет от нас Бог, то, о чем говорит Библия, то, к чему призывает нас Библия, это и есть плод. А к чему призывает нас Библия? Библия призывает нас к тому, чтобы мы стремились к святой жизни. Библия призывает нас к тому, чтобы мы творили добрые дела. Более того, сам Иисус Христос очень много творил добрых дел, помогал людям. Библия призывает нас к тому, чтобы мы прославляли Бога, как нашими делами, так и словами. Библия призывает нас к тому, чтобы мы проповедовали о Боге, рассказывали неверующим людям о Боге, чтобы мы приглашали их в церковь, в общение верующих. И вот все это и многое из того, что я не перечислил, является нашими плодами. Нашими плодами может являться то, что мы проведем христианский лагерь. Нашими плодами является то, что мы можем поехать в детский дом и там послужить детям. А может быть, не только детям, но и воспитателям, и людям, которые там трудятся. И этих плодов можно перечислять и перечислять и перечислять. Но я хочу, чтобы вы задумались над тем, что наши плоды – это не что-то абстрактное, вот взятое из аналогии. Это что-то конкретное, и для каждого в нашей жизни Бог призывает нас к конкретным вещам. Второй вопрос, на который нам с вами нужно ответить, и на этот вопрос Иисус Христос в тексте отвечает. Это как приносить плод? Хорошо говорить о том, что нужно приносить плод, нужно делать. Но у нас есть заботы, у нас есть наша лень, которая очень часто пытается превозмочь нас. Есть очень много вещей, которые мешают нам приносить плод. И вот здесь вот Иисус Христос в этом тексте дает очень важный для нас с вами и очень конкретный рецепт. Он говорит, прибудьте во мне, и я в вас. На первый взгляд эти слова могут показаться нам странными. Что значит пребывать в Иисусе Христе? Ведь Иисус Христос даже физически сейчас не присутствует с нами. Он присутствует с нами духовно здесь на земле, но Он не присутствует здесь физически с тех пор, как Он после воскресения вознесся на небо. И поэтому как мы можем пребывать в Иисусе Христе? Более того, как Иисус Христос может пребывать в нас? Вы знаете, один немецкий богослов сформулировал это таким образом. Он говорит, если мы пребываем в Иисусе Христе, Иисус Христос как бы объемлет нас, Он вокруг нас. Если мы взаимодействуем с людьми, если мы что-то говорим, мы что-то делаем, это как бы все проходит через Иисуса Христа. То есть, когда люди смотрят, когда люди видят нас, они видят как бы Иисуса Христа. Как такого можно достичь? И вы знаете, я думаю, что для учеников это было очень понятно и просто. Иисус Христос, в котором им нужно было пребывать, был прямо вот перед ними. Он говорил им эти слова. И они глядели на Иисуса Христа, и они видели, как Он ходил, как Он говорил. Они видели, как Он исцелял, как Он творил добро. И для них слова «пребывать в Иисусе Христе» были вполне понятными. Они понимали, что они должны вести себя так, как Иисус Христос. Они должны проповедовать так, как Иисус Христос. Они должны творить добро так, как Иисус Христос. Они должны не жалеть себя ради славы Божией, так, как это делал Иисус Христос. И это не изменилось для нас с вами. Иисус Христос не оставил нам ни одной книги, в том смысле, что Он не написал ни одной книги. Если мы перелистаем всю Библию, мы не найдем Евангелия от Иисуса Христа. Мы не найдем послания от Иисуса Христа. Все, что мы найдем, это описание Иисуса Христа и слова, но уже переданные Его учениками, и то спустя десятилетия после того, как Иисус их сказал. То есть мы не можем с вами прочитать от Иисуса Христа инструкции какие-то или закон, кроме как в Евангелии, переданные учениками Иисуса Христа. Но при этом Дух Святой Бог позаботился о том, чтобы описаний Иисуса Христа было даже целых четыре. У нас есть четыре Евангелия, написанные разными людьми, в немного разное время и в разной форме, и с разными даже немного целями. Но все они описывают Иисуса Христа, они все описывают жизнь Иисуса Христа, они все приводят слова Иисуса Христа. Почему? Потому что нам с вами нужно пребывать в Иисусе Христе. А для этого нам нужна не инструкция от Иисуса Христа по пунктам, пункт 1, пункт 2, пункт 3, как мы пользуемся вещами, имеем инструкции, да, к ним. А нам с вами нужно знать, какой был Иисус Христос, как Он себя вел, как Он действовал, как Он жил. Вот тогда мы сможем пребывать в Иисусе Христе, то есть быть как бы как Он. И люди, глядя на нас, смогут увидеть Иисуса Христа. Это один момент. Второй момент, отвечающий на вопрос, как нам приносить плод, Иисус Христос говорит: «Я должен прибыть в вас». И здесь Он дает пояснение, Он два раза говорит, что «Я должен прибыть в вас», а на третий раз Он как бы повторяет в седьмом стихе, Он говорит: «И слова Мои в вас прибудут». То есть Иисус Христос может прибыть в нас как? Он может быть в наших мыслях. Если мы будем стараться пребывать в Иисусе Христе, читать Евангелие, размышлять о Нем, то Он будет в наших мыслях. В наших мыслях будет не какой-нибудь великий человек, который смог так организовать свое время или свой бизнес, или в наших мыслях будет не тот человек, который величайший проповедник, и мы стремимся быть похожи на него. Но в наших мыслях, в первую очередь, на первом месте должен быть Иисус Христос. Должно быть, как Он Сам говорит, Его Слово. И для этого нам с вами нужно читать Слово Божие, вникать в Слово Божие, размышлять над Словом Божиим. Для нас очень важно каждый день читать Слово Божие, чтобы когда мы отправимся с вами на работу, на учебу или по каким-то своим делам, в нашей голове уже было несколько стихов или, может быть, глава или даже несколько глав, прочитанных с утра из Священного Писания. Чтобы когда мы едем в транспорте, чтобы когда мы идем по улице, мы могли отвлечься и поразмышлять над этим. Бывает очень много моментов, когда в жизни нашей, в наших делах есть 5-3 минуты, когда мы можем остановиться и над чем-то подумать. И над чем мы думаем в этот момент? Особенно, если мы не находимся в каком-то напряжении или предвкушении. Хорошо, если нам придут на мысль слова из Священного Писания, которые мы прочитали с утра и о которых собираемся размышлять в течение дня. Также Иисус Христос говорит о двух вещах, в которых Он окажет нам помощь. Смотрите, 5 стих, Он говорит: «Без Меня не можете делать ничего». Нам важно пребывать в Иисусе Христе и размышлять о Нем и о Его Слове, потому что без этого мы не сможем приносить плод. Мы не сможем делать что-то ради Иисуса Христа. Смотрите, такая простая, ну, простая, может быть, в плане понимания, не в плане достижения, вещь, как святость, о которой здесь Иисус Христос говорит, об очищении, о святости. С одной стороны, как бы, мы все хотим быть святыми, но с другой стороны, почему мы хотим быть святыми? Нам очень легко захотеть быть святыми, чтобы быть лучше, чем брат, сидящий рядом с нами на лавочке. Мы хотим быть чуть-чуть святее, чем кто-то. Это желание прокрадывается в наше сердце очень незаметно. Мы даже не замечаем это, мы привыкли сравнивать себя с другими людьми. На работе нам выставляют оценки, рейтинги, в институте нам ставят оценки. И мы всю жизнь проходим через это, начиная со школы, и мы как бы оцениваем себя и окружающих. И для нас очень легко может так получиться, что мы пытаемся быть святыми ради того, чтобы быть святее кого-то. Ради того, чтобы повысить свой рейтинг святости. Но это плохое, это гордость. Мы не должны стремиться к святости ради этого. Мы должны стремиться к святости для того, чтобы быть ближе к Богу, а не для того, чтобы быть выше или лучше нашего брата. Наши грехи огорчают нас, если мы в Господе Иисусе, если мы пребываем в общении с Богом, только мы совершаем любой грех, наша совесть обличает нас, и мы огорчаемся. Может быть, мы хотим быть святыми, чтобы просто не огорчаться, чтобы не терять духовный комфорт, и все? Это тоже плохое желание. Хорошее желание – это быть ближе к Богу, потому что наши грехи отделяют нас от Бога. Это и есть причина огорчения, которое мы имеем. Видите, даже в такой вещи, как стремление к святости, есть очень много плохих мотивов. И если мы на самом деле не будем с Богом, с Иисусом Христом, мы очень легко можем уйти в сторону и начать становиться лицемерами, какими стали фарисеи, которых обличал Иисус Христос. Потому что их стремление к святости базировалось на неправильных желаниях. Иисус Христос сказал людям: «Поступайте, как делайте, что они вам говорят, но не поступайте, как они». Потому что их мотивы в святости были плохими. И поэтому для нас с вами очень важно, чтобы мы все делали с Иисусом, потому что тогда, размышляя об Иисусе Христе, имея Слово Его в нас, мы всегда сможем откинуть плохие мотивы, откинуть нашу гордость и сосредоточиться на том, что важно. Второй и очень важный текст, который очень часто вырывают из контекста, это 7 стих, смотрите, Иисус Христос говорит: «Все, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Очень многие верующие люди, некоторые верующие люди, скажем так, говорят: я вот попрошу себе классную машину, чтобы у меня была лучше машина, и Бог даст мне ее. Это неправда, этот текст нам об этом не говорит. Текст говорит о том, что надо пребывать в Иисусе, и Иисус должен пребывать в нас. Тогда, братья и сестры, мы будем не хотеть лучше машину, и мы будем ничего не хотеть земного, мы будем хотеть быть, например, святыми, чтобы быть ближе к Богу. Мы захотим приносить больше плода. И об этом здесь сказано, что все, чего не захотите, все, чего не пожелаете, получите. Вот именно об этом Иисус Христос говорит здесь. Итак, как приносить плод? Пребывать в Иисусе. Быть такими, как Он. Стремиться во всем быть такими, как Он. И позволять Иисусу Христу пребывать в нас. В первую очередь в наших мыслях, в наших размышлениях, в первую очередь через Его Слово. И тогда Бог даст нам силы, чтобы приносить плод. И тогда для все наши желания в стремлении приносить плод Бог будет удовлетворять. Самый важный и последний момент, которым завершаются эти слова Иисуса Христа, как бы вот эта часть Его проповеди, и на который нам стоит обратить внимание. 8 стих. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Братья и сестры, это главная цель и это главная радость. Если мы будем приносить плод и будем учениками Иисуса Христа, в этом прославится Бог. Нам дана величайшая привилегия в этом прославить Бога, братья и сестры. Итак, давайте будем стремиться к святости не ради горделивого желания быть святее, а ради служения Богу, ради того, чтобы быть в Иисусе. И постараемся больше принести плода для Иисуса, только ради того, чтобы Бог и Отец наш больше прославился. Аминь.